Привет, дорогие друзья! Сегодня четверг, 4 часа, и с вами проект «Раскадровка». Мы говорим о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно, о смысле фильмов. Присоединяйтесь к нашим трансляциям в социальных сетях, ВКонтакте, в нашей собственной группе «Раскадровка», и также во всех дружественных группах, куда также транслируется наш стрим, и в Фейсбуке пишите свои комментарии. Будем очень рады обратной связи с вами. А сегодня мы будем говорить о...
«Бегущем по лезвию».
Да. 2049.
Ну и почему? И 1982 тоже, почему бы и нет.
Да, здесь не отделаться.
Давайте вспомним, друзья, как вы посмотрели, может быть, первый раз фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». 35 лет назад вы, может быть, не смотрели его, но вот в 80-е, 90-е, да. Чем для вас был этот фильм? Потому что, мне кажется, по отношению к этому фильму люди делятся на две категории. Вот кто-то смотрел подростком, может быть, в видеосалонах и так далее, и смотрел, в принципе, как вот фантастику, детектив, да, как хмурый полицейский бегает за роботами и так далее. И не снял, может быть, всего смысла многослойности этого фильма, но при этом был очарован как-то, может быть, атмосферой, сюжетом, это было интересно. А кто-то уже, может, пересмотрел, попытался интерпретировать, что-то читал и так далее. А кто-то, кому-то вообще было скучно, да, что-то было непонятное, невнятное, скучное, хотел посмотреть боевик, а тут мне подсунули какие-то длинные цитаты из Ницше и так далее. Ну, этот фильм, в принципе, равнодушным не оставляет, поэтому было бы интересно, чтобы вы как-то погрузились в свои воспоминания. Про воспоминания сегодня будем много говорить. Вот, и вспомнили, чем для вас был фильм «Бегущий по лезвию», любите ли вы его, почему вот этот фильм считается, ну, классикой, культовым, великим, там, парадоксальным, не знаю, философским и так далее. Потому что не только многие зрители не поняли, что они увидели, но и режиссер не понял, что он снял. Поэтому множество интерпретаций, версий у самого режиссера, рефлексия.
Я вообще читал, что где-то 8 вариантов фильма он снимал, но до нас дошли 3. Имеется первого фильма «Бегущий по лезвию». В общем, короче, он, ну, действительно возвращался к нему много раз. Это такое, видимо, дело его жизни. Привет всем, кто присоединился к нашей трансляции. Пишите свои вопросы, комментарии. Сегодня мы обсуждаем два фильма. Фильм «Бегущий», точнее, так, «Вселенную», «Бегущий по лезвию». Два фильма. Первый — Ридли Скотта и Вильнёва, фильм, который только что сейчас вышел в прокат, и также фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».
«Аритмия» еще только выйдет через неделю, но мы уже посмотрели, расскажем вам, стоит на него идти или нет. Но вернемся к «Бегущему по лезвию». Чем этот фильм велик? Или нет, или невелик, или переоценен, может быть, по вашему мнению. Можете писать в комментариях, было бы интересно ваш зрительский опыт взаимодействия с фильмом Ридли Скотта. Потому что, мне кажется, сам Ридли Скотт просто вцепился в этот материал с какой-то яростью, потому что, ну, не секрет, что для каждого режиссера все-таки кино — это терапия. Да, в этом случае эта терапия была очень масштабная, потому что он потерял брата, но всем известны эти биографические факты, потому что фильм разобран уже просто, как его снимали, какие были декорации, кто писал сценарии, варианты концовки и так далее. Просто много можно всего прочитать, но то, что Ридли Скотт вцепился в этот материал и попытался переосмыслить многие важные для себя темы, ну, это понятно. Вот, поэтому этот фильм не отпускает, потому что он очень личный. Посмотрели ли вы фильм «Бегущий по лезвию» 2049, я не знаю. Вот он только вчера ночью пошел, сегодня утром мы сходили. Вот какие у тебя, Алексей, у самого были, ну, надежды на Дени Вильнёва? Ты ждал, там, не знаю, апокрифа какого-то? Это возвращение философии новой. Все-таки, ну, Дени Вильнёв вообще молодец. Он снял лучший фильм 2016 года по версии раскадровки, который называется «Прибытие». Вот. И режиссер хороший, материал классный. Вот. Ну, какие у тебя были ожидания? Что ты хотел от этого фильма?
Ну, вообще не знаю. У меня были смешанные чувства. Я вообще к подобным сиквелам отношусь настороженно, но особенно после того, как попытались переснять «Ghost in the Shell», «Призрак в доспехах», и, в общем, по большому счету, на мой взгляд, экранизация оказалась провальной. Ну, то есть, красиво, дорого, но несколько бессмысленно.
Но это же не экранизация. То есть, это не та же самая история. Это, в смысле, это дополненная реальность. Да, дополненная реальность.
Я понимаю, да. В этом смысле Ghost in the Shell это не совсем, да.
Не тот пример ты приводишь.
Ну, я имею в виду попытка еще раз войти в мир какого-то культового фильма или культового режиссера. Здесь почему? Здесь потому что всегда какая ловушка. Если фильм действительно культовый, а «Бегущий по лезвию» – это, собственно говоря, это самый яркий пример, потому что, ну смотри, он где-то по различным рейтингам считается чуть ли не самым лучшим научно-фантастическим фильмом там, всех времен и народов. То есть он действительно там получил признание как со стороны каких-то маститых кинокритиков, так и со стороны обычных зрителей. И поэтому, по большому счету, лучше него снять невозможно. Просто не потому, что там гений Ридли Скотта уже все нельзя никогда будет переплюнуть, а просто потому, что он в сознании людей обрастает уже чем-то дополнительным, да, вот какими-то первыми ощущениями от просмотра этого фильма. И потом, ну, 1982 год, я, естественно, его смотрел не в том году, а несколько позже, но тоже смотрел его в разных версиях уже, вот в изначальной какой-то версии, потом уже то, что так называемая режиссерская версия самого Ридли Скотта. И понятно, что уже он воспринимается не только как сам по себе, как событие, а уже насколько он повлиял на все остальное, там ты ищешь цитаты в нем, ты ищешь цитаты и аллюзии на него в других каких-то фильмах. Вот. И поэтому здесь, ну, в чистом виде, наверное, невозможно его оценивать как нечто такое отдельное. Вот если бы он его сейчас снял, предположим, ну, так нельзя думать, да, ну, предположим, если он сейчас бы снял, то, может быть, какое-то было другое ощущение, другое какое-то восприятие фильма. А так ты смотришь уже не совсем его, ты смотришь свои мысли о нем, да. Ну, это часто происходит, особенно с такими любимыми, культовыми фильмами. И у Дени Вильнёва задача-то была очень сложная. То есть, по сути, есть два варианта. Да, первый вариант – это попробовать сделать такой поклон в сторону фанов, сделать фильм, в котором есть такие отсылки, экивоки. Ну, вот то же самое, что попытались сделать со «Звездными войнами», да, вот с франшизой, да. Но тут он всегда оказывается в положении человека, ну так, не то что паразитирующего на славе, но в каком-то смысле подражающего. А второй момент – сделать что-то принципиально новое. Но это тогда почти наверняка гнев многомиллионной армии фанов и так далее.
Нет, а почему? Делай новое. Во-первых, 30 лет прошло между событиями в самом фильме, в самой истории. Это же размышление о будущем, об этике, там, о различных цифровых технологиях и так далее. Это же не пересказ от того же самого сюжета, это просто действие происходит в той же самой вселенной.
Да, но эта вселенная создана Ридли Скоттом, и она уже определенным типом. И ты знаешь, это как кто-то попытается войти в твои детские воспоминания. Ну как, они уже есть, и попробуй ты их переплюнь. А там они не обязательно были прекрасными, просто твои детские воспоминания. И также Ридли Скотт, он уже вот этот его фильм, он сам по себе живет этой своей самостоятельной жизнью, и, ну, сам по себе такое культурное событие.
Зачем-то понадобился Ридли Скотту, да? То есть, если бы Ридли Скотт сказал, не трогайте, я с ним намучился, он пусть существует.
У меня было много опасений до тех пор, пока я не увидел в прошлом году, да, уже фильм «Прибытие» Дени Вильнёва. И этот фильм, он, конечно, меня потряс. Я понял, что, в общем-то, если кому-то и делать, то ему. Я хочу сказать, что он сделал, может быть, несовершенный фильм, но он сделал его хорошо. Он сделал этот фильм отлично. То есть я не знаю, не могу представить себе кого-то, кто бы сейчас сделал что-то похожее по уровню. Там есть к чему придираться, но, тем не менее, по общему ощущению, да, по общему впечатлению, которое я получил от фильма, я думаю, что он со многим очень хорошо справился.
Ну, он справился хорошо с атмосферой, он справился хорошо с параллелями, с оригинальным фильмом, он справился с чем еще? Ну, с картинками, визуальными образами, ощущениями. Это все красиво, долго, красиво. Вот. Но с чем не справился, на мой взгляд, это с сюжетом, очень скудный сюжет. Тем более, если это продолжение...
Скудный
сюжет. То есть Дени Вильнёв просит всех кинокритиков, которыми мы тоже являемся, не говорить про сюжет. Дорожит он им, очень думает, что снял что-то важное и так далее, что какие-то там, может быть, сюжетные комбинации нельзя пересказывать, мы не будем пересказывать. Но, во-первых, непонятно, ну, она понятна, слабая, антагонист, слабый, какой-то немотивированный, про что вообще, зачем, зачем мы должны переживать за героев, кто эти люди, которые хотят им навредить, ерунда какая-то, ну, реально. Вот, и плюс магистральная линия там семейная, о чем это вообще? Ну, то есть, если мы возьмем «Бегущий по лезвию» 82-го года, то там очень много тем, крутых тем. Репликант ли я?
Вот я как раз думаю, что...
Вызов создателю, бунт вот против создателя,
как раз
жажда...
Мне кажется, что проблема «Бегущего по лезвию» 2049 – это в том, что с ним слишком много тем, намного больше, раза в два больше, чем у Ридли Скотта, и именно в этом проблема.
Да,
проблема
ладно?
В том, что там не то, что тем мало, а их слишком много, и поэтому мир, получается, который он создает, он получается слишком перегруженный темами. И эти темы, они заявлены,
темы...
заброшены, и, может быть, да, до конца не раскрыты. То есть как раз преимущество фильма Ридли Скотта было в том, что он взял вот эту, ну, достаточно глобальную тему, там, ну, назовем ее так, что значит быть человеком, что вообще такое человечное, что делает нас людьми, что нас отличает там от нелюдей. И он ее показал в определенном, достаточно специфическом ракурсе, да, через вот, там, способность к эмпатии, через сочувствие. И, собственно говоря, вот это, и показал это художественно, тонко, очень эмоционально, поэтично, и это сделало фильм сильным. Здесь как раз проблема-то Дельнёва в том, что он берет слишком много тем, огромное количество тем, которые он поднимает. Там рабство, нужна ли нам, что такое душа и у кого она есть, нужно ли тело, чтобы быть полноценным человеком, важна ли подлинность наших воспоминаний, там тема вообще подлинности и свободы. То есть огромное количество тем.
Ну так темы, но это же не сюжет. Сюжет
да,
– это другой, сам сюжет. Что происходит с героем, и как они, эти герои мотивированы, кто ему противостоит и с какими целями. Все размыто до такой степени, что... Ну, и при этом сведено к очень примитивной линии, там, семейная одна из них сведена, другая...
Ну, понимаешь, почему, примитивность, почему... непримитивность – это такая вещь очень сложная, потому что можно сказать это так, ну, эмоционально практически обо всем. Я нет чувства, что это примитивно. На мой взгляд, достаточно хорошо показано, и как раз вот эта медленность, я знаю, что ты просто ее не любишь, потому что тебе нужно обязательно смотреть, чтобы там все прыгало и скакало.
Да не надо вот, мне, чтобы скакало, или мне надо, чтобы кадры. Мотивация у героев была понятная. Почему злодей злодействует. Ну, в этом смысле. Джаред Лето круто играет, непонятно кого, с непонятной мотивацией вообще. Просто чего? Пространными какими-то рассуждениями
ну,
о чем?
В этом смысле я вот хочу тебе сказать, что вот в оригинальном-то фильме вот это все не намного сильнее.
Как это?
Да вот так, я не вижу там какой-то...
Рутгер Хауэр намного, если мы эту он, пару берем, Декарда и репликанта,
он,
да?
Нет,
они выпукли сильнее,
то, что
яснее.
Актер, ну, вот они, то, что это он лучше, может быть, играет, и в нем какой-то есть
понятно,
такой специальный зловерный...
Понятно, что он хочет жить дольше, да? Хочет встретиться с создателем, понятно, чего он хочет, вот.
Ну, если тебе непонятно, что хочет
да
герой
это, ну, более-менее Рэба, понятно, но ну, что вот. Это за ерунда? Это, ну, не нужно никого для этого убивать, можно просто объяснить. Вот.
Слушай, ну, это слишком такой субъективный, мне кажется, взгляд. Я не думаю, что здесь, если тебе непонятно, то это обязательно так. Ну, мне вот именно эти моменты не смутили. Я бы сравнивал этот фильм, на самом деле, «Бегущий по лезвию 2049», Дени Вильнёва, сравнивал бы как раз его с другим его фильмом «Прибытие». Вот это сравнение будет более честным. И когда ты сравниваешь эти два фильма, ты видишь, в чем, что не удалось здесь сделать Дени Вильнёву. «Прибытие» – там идеальное сочетание музыкального ряда, картинки и сюжета. То есть ты просто там такой сюжет, который ты хочешь послушать, который ты хочешь потрогать, в котором ты хочешь оказаться. Здесь же действительно кажется, что вот этот музыкальный... Вроде бы и музыка есть, но она не так органично звучит. Как в «Прибытии» или как, естественно, в изначальном, точнее, в первом фильме, который снял Ридли Скотт, там есть... Он визуально сделан, на мой взгляд, в этом смысле совершенно. То есть он, Дени Вильнёв, лучше его, наверное, мало кто сейчас работает с картинкой. Он действительно очень хорошо это делает. То есть каждый кадр, он как бы просится в рамочку и на стенку. Но все это вместе, вот если их взять в совокупности, да, они как... то есть кажется, что в данном случае вот эти какие-то его... длинности и паузы, они не всегда смысловые, они работают просто сами ради себя, ради красоты.
В том-то и дело, что Ридли Скотт в оригинальном фильме пытался сузить пространство, вот, затолкать его схватку двух людей, как сужать.
Теперь я со мной соглашаюсь. То есть проблема Дени Вильнёва не в том, что он слишком узок, он как раз слишком широк, в этом проблема.
Во-первых, проблема интеллекта у Дени Вильнёва, можно так сказать, потому что, во-первых, наверняка Филиппа Дика перечитал всего, в отличие от Ридли Скотта, который не читал Филиппа Дика. Вот,
я думаю, что он слишком умный.
Пересмотрел
слишком
там
умный.
Всего, и плюс бюджет, и плюс технологии. Все-таки Ридли Скотт был зажат в рамках... вот это, конечно, мне самой не нравится это брюзжание, что раньше вот не было компьютеров, и режиссеры вынуждены были изобретать. Здесь действительно Ридли Скотт изобретал все эти миниатюрные съемки и так далее, и... стал революционером в этом жанре, вообще во многих. А Вильнёву изобретать нечего, нужно придумать, как все это просто поставить, да, то есть быть постановщиком. Как распорядиться бюджетами, как распорядиться картинкой.
Я думаю, что здесь проблема в том числе и потому, что он работает с материалом, который уже легендарен. В этом сложность. То есть, безусловно, в фильме есть очень много подмигиваний фанам. То есть на уровне даже каких-то, не знаю, технологических устройств, там, как выглядят автомобили, каких-то... Ты сразу, когда видишь Лос-Анджелес, ты понимаешь, да, что это Лос-Анджелес, который создал Ридли Скотт. Вот эти все вещи, и по большому счету, я не встретил, не нашел ни одного кинокритика, ни в русском, ни в английском пространстве, который бы не поклонился Роджеру Дикинсу, оператору вот этого «Бегущего по лезвию 2049». То есть ему все пророчат «Оскара» и говорят, что, ну, если кто-то и заслуживает пока, то это он. Он потому что действительно визуально работает так, как никто. Потом, хорошо, возьмем работу актеров. Да, хочешь сказать, Райан Гослинг плохо играет?
Ну, я не могу, меня язык не
повернулся. Я думаю, что он просто создан для этой роли, потому что он со своим таким замороженным лицом, он создан играть роботов, да, в данном случае. И вот эта вот игра сдержанности и каких-то таких эмоций, которые за этой сдержанностью прорываются, я думаю, что здесь замечательно. И вот одна из самых сильных эмоциональных сцен кино, когда главный герой, там мы не будем раскрывать всех там хитросплетений сюжета, считающийся репликантом, начинает в этом сомневаться, репликант он или нет. Да, тварь ли я дрожащая, или я право имею, что называется. И вот эта борьба, которая в нем происходит, она, изменения, которые происходят в его лице, они, на мой взгляд, очень сильные. И несмотря на то, что невозможно нормальному человеку почувствовать себя репликантом, осознающим себя человеком, глядя на Райана Гослинга, как он играет, хочется, ты чувствуешь эту борьбу. То есть он, на самом деле, это сложно сделать так, чтобы невозможная тебе эмоция в тебе пробудилась. Да, он как-то убеждает нас отождествить себя с ним. И я думаю, что, по крайней мере, это является, такой и актерской, и режиссерской победой, да, в этом фильме. Поэтому я не могу сказать, что фильм, он плохой, он хороший фильм.
Да, я не говорю, что он плохой, я говорю, что сюжет скудный.
Видишь, я понимаю, что, конечно, у меня есть там свои какие-то приколы, я вообще, в принципе, люблю медленные фильмы. Я осознаю, что здесь медленности работают не так, как я бы хотел. То есть они, вот эти красивости ради красивости иногда. Мне так тоже показалось. Но в целом, я думаю, что фильм сделан отлично. Давай, хорошо, просто к некоторым темам фильма вернемся, потому что здесь как ни странно, вот этот фильм Дени Вильнёва, он чем-то похож на «Маму» Ароновского, по насыщенности как раз различных культурных аллюзий, которые даже все сейчас я не берусь перечислять. Там находят у него отсылки к Набокову там, и многим другим классическим произведениям, то есть я сейчас просто об этом, может быть, там чуть-чуть вскользь упомяну. Но я просто хотел бы чуть-чуть еще, если брать смысловые какие-то моменты, что было у Ридли Скотта и чем чуть-чуть отличаются акценты у Вильнёва. Да, у Ридли Скотта, собственно говоря, вот его главный антагонист, который тебе так понравился, он мне тоже на самом деле, Рутгер Хауэр, Рой Батти, да, репликант, которого Рутгер Хауэр играет, это такой своеобразный мильтоновский Люцифер, да, такой романтический бунтарь, который выступил, бросил вызов своему создателю. И вот в этом, таком, и сам фильм, его мрачное очарование, такие нуарные нотки, готика, да, вот эти все моменты, они отсылают к этой идее какого-то такого бунта и такой встречи с творцом, который оказался, в общем, ну, так себе, в общем, не вот уж божество. Да, и если говорить о главном художественном достижении фильма, да, то есть я просто здесь не могу удержаться, так я не очень люблю читать цитаты, но, тем не менее, здесь я читал интервью с как раз Рутгером Хауэром, и он о последней сцене знаменитой говорит: «Когда я первый раз прочел сценарий фильма «Бегущий по лезвию», сцена смерти моего героя состояла из более чем 300 слов технотрепотни. Я подумал, что финал не самый подходящий момент, чтобы ударяться в проповеди. В итоге оставил два предложения, которые уже были в сценарии, и добавил еще одно. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы под дождем. Время умирать. Сейчас я понимаю, что создал в финале нечто важное – тишину и скорость. Я очень рад, что многие до сих пор могут эти фразы цитировать наизусть». Да, вот эта вот тишина и скорость – это, пожалуй, ну, наверное, действительно главное достижение самого фильма.
Ну, в том-то и дело, что в оригинальном фильме есть что цитировать, есть над чем думать. А Вильнёв все-таки очень много разжевывает.
Вот не надо этого. Вот насчет того, что много разжевывало. Хорошо, что ты разжевала для себя? Давай. Ну... Давай, вот что ты разжевала? Много ты. Я думаю, что как раз проблема его в том, что он слишком много, еще раз повторюсь, цитат забросил и всяких аллюзий забросил. И это его проблема. То есть, если ты хочешь что-то поразжевывать, то я тебе скажу, что это фильм-пазл. Фильм, испечленный какими-то мыслями, цитатами и аллюзиями там, на философов и прочих. И вот на, хочешь, ковыряйся. Я не обязательно считаю, что это достоинство, в том-то и дело. Но вот по части подумать, здесь, так сказать, трудно его в чем-то упрекнуть. Вот смотри, в старом фильме, да, 82-го года, собственно говоря, там звучит фраза, и она обыгрывается через имя главного героя, да, то есть он Декард. В английском это практически созвучно с именем философа Рено Декарта. Вот его знаменитая фраза, она тоже в фильме звучит, по крайней мере, в режиссерской версии: «Мыслю, следовательно, я существую». Да, вот этот такой мотив, то есть этот философ, по сути дела, такой пророк нового времени, один из предтеч вообще всей этой научной и философской революции, сформулировал, что отличает человека, что... И вообще доказательство того, что мы есть на самом деле, но состоит в том, что мы думаем. То есть, если я думаю, значит, кто-то во мне думает, значит, этот тот-то на самом деле существует. И интересно, что, по сути дела, ведь у того же Скотта в итоге получается, что главный герой приходит несколько к другому выводу. То есть, его такой символ, его кредо «люблю», да, «сочувствую», «чувствую», «следовательно, я существую». Это делает тебя человеком, способность любить как-то, да. И вот здесь, опять же, если мы переходим опять к фильму 2049 года, который, я говорю, по уровню там мыслей и всего остального, он, в общем, очень насыщенный. Я говорю, там, ну, например, запоминая и упоминая только наиболее такие поверхностные вещи, которые в этом фильме существуют. Ну, например, это тоже, кстати, сейчас похоже какая-то эпидемия среди режиссеров, отсылки к Библии. Да, то ли, что, в общем, Аронофский в нескольких своих фильмах уже, что тот же Скотт с его
Прометеем,
да, там это все насыщено различными библейскими аллюзиями. Здесь тоже, здесь упоминается и там, Эдем, который там персонажи собираются штурмовать, упоминается Рахиль, жена Якова, которая была бесплодна, говорится о том, что они там собираются попасть в Царство Небесное, и главное, конечно, это сам мотив рождения ребенка этого чудесного, да, про которого буквально говорится в фильме так, он, помнишь, как о нем говорится, как репликанты описывают вот этого чудесного ребенка, рожденного от союза человека и репликанта, он рожден, не сотворен.
Ну да, не...
Да, то есть эта фраза, фактически это цитата, вот для тех, кто, ну, особенно тут, может быть, в русском переводе это чуть-чуть теряется, это цитата из никеоградского символа веры, описывающего Иисуса Христа, что он рожденный, не сотворенный. То есть там подчеркивается, что он тоже Бог, а не сотворен, как там все прочие, даже самые высокие творения. И здесь тоже репликанты, говоря об этом ребенке, они подчеркивают его, ну, только в данном случае именно рожденность, человечность его является чудом, да, что вот доказательством того, что репликант это не просто машина, а что в них, ну, может быть, такая настоящая человеческая жизнь с эмоциями и со всем остальным. Да. И, в общем, этот ребенок тоже, на него возлагаются такие же надежды, как на в христианском богословии на Иисуса Христа, что он вот благодаря этому союзу в себе, там, божественного, человеческого, человеческого, репликантского, смотрит, сможет эти как-то два мира в себе примирить. Ну, может, и не получится, то есть здесь мы не знаем, сюжет полностью раскрыт.
Ну, или доказать право репликантов на то, что они могут жить, как жить, они хотят.
Жить, да, они самые настоящие там и так далее, да. И, в общем, и отсюда вытекают эти все вот это обилие тем, которые вот мы уже перечисляли, там, одна из них, это, которая на поверхности находится, это тема рабства, да. Ну, особенно, я думаю, для американских кинематографистов это фактически невозможно было пройти здесь этот мотив. Помнишь, как в начале фильма герой, вот этот репликант Кей, тоже, кстати, здесь в русском чуть теряется, потому что, когда мы произносим на русском Кей, то это звучит как имя. А в оригинале, в английском, он Кей в смысле буква названия К. Буквы, буква К. То есть это К и последующий номер цифровой. То есть у него даже имени своего нет. И здесь это очень важно учитывать. Я даже вот, ну, вначале растерялся, когда там ему одна из героинь предложила нормальным именем назваться. Он как-то вроде бы думал, у него же есть вроде нормальное имя. Потом только понял по ходу фильма. Так вот, когда вот этот самый репликант, герой Козленко, идет по полицейскому участку в самом начале фильма, там как-то очень это интересно снято. Ему навстречу идут полицейские люди. И он, встречаясь с ними, чуть-чуть их обходит и опускает глаза. То есть он в данном случае такое воплощение, ну, такого рабства безволия. То есть он живой человек, у него есть все. И у репликантов вот в этом мире
да,
тоже
то есть это не
есть все эмоции.
Фильм нам объяснил, что все-таки мы поняли наконец-то, что репликанты – это клоны из человеческой ДНК. Ну, то
а
есть...
ты кто не понимала в первом?
Нет, ну там не очень понятно было. Вот.
Ну ладно. Да, и он идет, и в нем видно эта печать рабства. Да, он раб, он тот, кто не имеет своей воли. И в нем вот все остальное вроде присутствует, но он вынужден. И это, я думаю, что очень похоже на то, что мы встречаем о фильмах про рабовладение. И здесь, конечно, эта отсылка, она обязательна. Ну и вот опять еще раз говорю, эта тема там про душу, про... нужно ли нам тело, это все есть. Я говорю, к сожалению, этого слишком всего много. То есть мне было бы интересно, чтобы каждый из этих мотивов, ну, например, там, про тело и душу, это Deus Ex Machina вот в недавнем тоже фантастическом фильме неплохо было раскрыто. А какие-то другие отдельные из этих моментов там в других научно-фантастических фильмах. И здесь, может быть, и не стоило этого всего набрасывать вот в такую кучу, да, чтобы оно превращало все в бульон.
За набрасыванием стоит Ридли Скотт. Ему сейчас вообще интересно большими мазками рисовать.
Да.
И, скорее всего...
виноват то, что второй фильм
да,
не получился.
Да, и, скорее всего,
Вильнёв.
Это вот все расширяющаяся вселенная, она соединится где-то с Прометеем, и это будет все-таки замах на большую собственную авторскую вселенную, может быть, по типу Кэмерона, и лавры Кэмерона не дают покоя Ридли Скотту, ну, или, наверное, проклятые вопросы, да, вот эти все, которыми каждый человек задается, и вот он, Ридли Скотт уже давно задается, и это все обидно за фильм, что все-таки хороший режиссер Дэнни Вильнёв вот вынужден снимать что-то, что будет еще каким-то мостиком к следующим, к каким-то обобщениям и так далее, в которых сам Ридли Скотт уже слегка запутался.
Да, я думаю, что действительно просто слишком большой замах. Я, может быть, действительно это такой слишком большой кусок они решились вдвоем откусить, и, ну, по крайней мере, у Вильнёва он точно полностью не переварился. Но самое, вот для тебя какая самая центральная тема фильма?
Ну, так как мне было... некомфортно, одиноко и уныло и так далее. Больше всего все-таки мне понравилась очень маленькая история внутри этого фильма, это романтическая история. Вот, это шедевр. Вот если бы его отдельно вообще от всей этой нагромождения...
То есть я был прав, тебе важно, чтобы просто целовались.
Нет.
Это, и тогда фильм для тебя удался.
Ну, ты согласись, это уникальная, крутая история романтическая внутри фильма. Это очень круто. И сыграно хорошо. И темы, которые, в принципе, отражаются в ней, большие темы, отражаются в этой маленькой, уютной, романтической истории между двумя персонажами. Да, речь идет об отношениях нашего главного героя с... как домашний помощник или там, не знаю, домашний, ну, как Сири, да, только с голограмма, в общем. Ну, это что такое, искусственный интеллект, девушка-голограмма, которая у него там живет, и как всякий искусственный интеллект учится, видимо, об него, да, то есть как, ну, можно же учить программу. И это практически такая версия твоей подружки, которую ты сам же обучил, собственно, вот. Подлинные это отношения или нет, подлинная это любовь или нет, и вот очень... В этой истории отражаются все, как в зеркале, все эти смыслы фильма, но она на порядок талантливее и, ну, И жалко, что эта линия пропадает, теряется за большими вот этими вот мазками, вот эти все там репликанты, имеем ли мы право и так далее. Для меня вот это было главное вообще.
Так о чем оно для тебя?
Эта история, да. Ну, о любви.
Ну, то есть история любви разная бывает, то есть здесь да. В чем для тебя фишка?
Ну, а про подлинность какую-то.
Ну да, вот я тоже, мне кажется, что я тоже читал некоторых кинокритиков, они говорят, что главная тема фильма – свобода. Я бы сказал тоже, я для себя так сформулировал, мне кажется, что здесь главный сюжет фильма – это поиск подлинности.
Ну да.
Это попытка понять, вот,
что, настоящее.
Что настоящее, настоящий ли ты. Вообще эта тема там на английском там, authenticity, да, она очень часто встречается, везде сейчас о ней говорят. Почему? Потому что, ну, правда кажется, что… То есть вот никогда, наверное, такой обостренности быть подлинными, настоящими, там, не похожими на остальных, никогда такой, наверное, не было. То есть, не знаю, там, на протяжении столетий люди, мода была построена на подражании, сейчас каждый, это на самом деле тоже сейчас есть, но каждый хочет вот, подчеркнуть свою уникальность, что только я такой, я,
только, вот, и я больше, так вижу.
Только я так вижу, что больше здесь никого такого нет, я такая уникальная личность и все такое. И в этом фильме самые страшные слова, которые звучат, что ты не уникален, а ты... В общем, ничем особо не отличаешься от других. И да, здесь вот главный герой, он тоже пытается для себя на этот вопрос ответить. И, собственно говоря, мне кажется, откуда этот страх берется? Да, откуда... И самые эмоционально сильные моменты в фильме тоже, мне кажется, это вот момент, когда герою Харрисона Форда, тому самому Декарду, задают вопрос, а ты не думаешь, что вся твоя влюбленность в Рэйчел, это была тоже подстроенная игра? Что ты тоже был на это запрограммирован? Или когда, опять же, герой Гослинга, вот этот самый репликант Кей, встречается с рекламой вот той самой компьютерной программы, ну, рекламы того самого искусственного разума, который вот продают для, ну, в качестве такой, не знаю, удобной спутницы жены, что ли. Да? Когда он видит эту рекламу и понимает, что вот его эта возлюбленная девушка, искусственный разум, возлюбленная голограмма произносила вроде бы те же самые фразы, которые он слышит и на рекламе, вот здесь возникают такие страшные моменты, ну, действительно ли ты уникален? Да, и вот на самом деле ведь, когда тебе говорят, о, посмотри, улыбочка-то у тебя как у папы, или смотри, походочка-то у тебя как у бабушки, или ты вот говоришь какими-то шутками, которые копируют, не знаю, расхожие фильмы, то вот это возникает вопрос, в общем, что в нас наше? Да, вот в чем наша уникальность состоит? И современная наука-то в этом смысле постаралась тоже на славу, то есть и все эти о генетике, о наследственности, все эти доказательства о том, как социальное окружение влияет на то, как мы себя ведем, да, на вот, наши какие-то речевые штампы, то наша мимика, она, если это все разложить вот на маленькие кусочки, на маленькие запчасти, кажется, что вот любой из этих элементов можно где-то найти. И тогда возникает вопрос, а что вот в тебе твоего? И, собственно говоря, здесь это ведь метафора, и научная фантастика навсегда о нас. Да, здесь это метафора с этими роботами, не роботами, а вот этими репликантами, копиями, и с их вопросами о том, что делает нас людьми. Она же не случайно, мы говорим, что нас может сделать, уникальным. Там наш разум, ну, в общем, тоже современные все исследования говорят, что наш разум очень уязвим. Там, не знаю, что еще, может быть, наша память, да, это вот знаменитая фраза Августина о том, что именно наша память делает нас такой единой личностью и является вот этим основой того, кто мы есть. Но, опять же, все современные исследования говорят, что наша память подводит, и на самом деле мы помним не то, что было, а мы помним, как бы, мы выдаем за свои воспоминания их интерпретацию прямо сейчас. Тоже можно сказать, что мы этими воспоминаниями, на самом деле, что ли, получается, не вполне обладаем. Да, и вот эти все вопросы, они так витают сейчас в воздухе, и вот эти какие-то страхи или вот этот, не знаю, поиск, отчаянное желание почувствовать свою уникальность, они в фильме, в принципе, переданы в некоторых эмоциональных моментах очень хорошо, очень сильно, очень, очень убедительно. И ведь, собственно говоря, то, что и пытается сделать главный герой, он пытается найти, доказать вот эту свою непохожесть ни на кого остального. И в этом, наверное, ты узнаешь себя в этом. Казалось бы, Томком не должен себя никогда узнавать в роботе. Не в роботе, но в репликанте, в каком-то существе из выдуманного мира будущего. И любопытно, какой он ответ для себя находит. Да, ведь он находит для себя ответ в том, в чем состоит уникальность. Может быть, он его не проговаривает, но, тем не менее, он его, что ли, проживает, этот ответ. Он понимает, что это не его воспоминания, он понимает, что это не его тело, которое, в общем, было создано. Может быть, даже не какие-то его там спонтанные реакции. Ему предлагается какой вариант? Его друзья, соратники, другие репликанты говорят, что подлинная человечность в том, чтобы умереть за великую идею. Но он и с этим не соглашается. Да, в конечном итоге он находит свою вот эту подлинную уникальность самым противоречивым, казалось бы, образом. Тем, что он не держится за нее, а себя, ну, в общем, себя отдает ради другого. Да, он себя приносит, ну, можно сказать, в жертву ради другого человека. Даже здесь ради любви, можно сказать, но скорее просто ради другого, чтобы у другого что-то получилось. Да, и вот тут опять, ну, волей-неволей там вспоминается парафраз, опять отсылка, ну, там, к другим знаменитым библейским цитатам о том, что кто хочет сохранить жизнь свою, тот потеряет, и кто потеряет ее, тот обретет ее. И он действительно находит свое это подлинное «я», свою подлинную человечность в том, чтобы, ну, если можно так выразиться, за себя не держится. И вот в этом и есть, мне кажется, самое главное достоинство научной фантастики, в том, что она позволяет поговорить о таких, ну, настоящих, каких-то глубоких моментах. Мне жаль, что Дени Вильнёв выбрал слишком широкую панораму, не сохранил вот этого такого личностного, такого персоналистичного подходы, перспективы, которая была в первом
как
фильме.
Как будто бы там внутри несколько маленьких короткометражек шедевральных,
да.
При этом вот как-то расположенных на огромном полотне, как бы, что их сложно очень разглядеть и оценить.
Да, но на мой вкус это очень красивый фильм, в котором очень много мыслей, очень много тем, очень много каких-то даже второстепенных сюжетов. Может быть, они все идеально не соединяются в такую целую картину, но это точно стоит того, чтобы посмотреть, и там точно будет о чем подумать. Привет, друзья! Вы смотрите, слушаете проект «Раскадровка». Сегодня мы говорим о двух фильмах, или, по крайней мере, о такой большой вселенной «Бегущего по лезвию», о первом и втором фильме. Особенно мы делали акцент на тот, который вышел только сегодня, фильм «Бегущий по лезвию» 2049 года. И также мы хотим с вами обсудить российский фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова, который только выйдет еще в прокат. К нам удалось побывать на предпоказе. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Спасибо, друзья, нам очень ценна ваша обратная связь. Нам пишут, значит, пересняли фильм или старый обсуждают. Да, фильм, мы поговорили о старом фильме, но он не переснят, то есть фильм Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию» 2049 – это продолжение, это сиквел оригинального фильма Ридли Скотта, и, на мой взгляд, он достоин всяческого внимания. Евгений нам написал: «Фильм «Первый день» на экранах вы уже обсуждаете, анализируете». Ну, в общем, да, спасибо за внимание. Действительно, очень интересный фильм. Эмиль спрашивает нас, короче, стоит идти на фильм или нет? Короче, ну, короче, мы, видишь, Эмиль, не умеем, потому что...
Два часа 43 минуты, Эмиль. Я не знаю, как короче-то у вас получится. И у вас короче не получится, да, если вы пойдете. Так что готовьтесь.
Ну да, потому что мы здесь ведь не просто для того, чтобы там кого-то взять, маленьких детей за ручку и куда-то отвезти. Нет, мы хотим поговорить о нем. Нам интересно то, что в нем увидели, услышали. Поэтому, если вам интересно, то присоединяйтесь к нашему разговору, пишите свои комментарии, отзывы. Наша основная группа «Раскадровка» ВКонтакте или страница в Фейсбуке. И также в наших дружественных группах. Спасибо всем, кто смотрит, кто репостил нашу трансляцию. Ну что, а мы переходим к российскому фильму Бориса Хлебникова «Аритмия». Совершенно другой фильм, совершенно другой стиль и тональность, но, тем не менее, тоже очень интересный.
Ну, хороший фильм, что сказать.
Да, о нем везде, где пишешь какие-то, читаешь рецензии на этот фильм, везде хороший, добрый фильм, хороший, добрый. Вот даже возникает какое-то подозрение.
Борис Хлебников, как и его друг, режиссер Попогребский, вообще молодцы. Вот, всегда вспоминается твое сетование про то, что не снимают как-то нормально их фильмов про простых обычных людей, потому что наши режиссеры обычных людей не любят. Они либо их мучают, вот, либо это...
Как Звягинцев.
Либо дураками какими-то делают, да, вот, типа, «Самый лучший день», вот, и прочие Жоры Крыжовниковой, да, то есть какое-то непонятное...
Либо пафосное нечто.
Зверьки в цирке, значит,
да,
вот,
либо
да.
Пафосное нечто.
Да, ну, да, либо вот мучают там всякое, чтобы они, не знаю, теряли там детей и вообще зверели, стервенели, и вообще жизнь тяжелая. Борис Хлебников, как и по-гребски, собственно, своих героев не мучают, они их любят, вот, и какой-то этой любовью, надеждой и заражают, собственно, зрителя.
Да, весь фильм – это несколько дней из жизни врача скорой помощи, который только и делает, что, в общем, спасает людей, делает невозможное, вопреки всем бюрократическим препонам и дурости, и, в общем, неустроенности нашей жизни, все равно продолжает людей лечить, выезжать к ним на вызовы, помогать им вопреки их собственному желанию. Параллельно у него, в общем, есть своя личная жизнь, семейная жизнь, которая... в которой есть тоже свои не очень приятные ему повороты. Он тут в самом начале фильма, и мы... И главный герой узнает, что жена хочет с ним развестись. Ну, или, по крайней мере, так ему об этом говорит. И, в общем, вот весь фильм, он такие два сюжета. Это жизнь врача скорой помощи на работе, его такая внешняя жизнь и то, что происходит с ним в его собственной, такой, в его собственной душе. Фильм снят очень, ну, на мой взгляд, очень убедительно, очень правдоподобно. Я читал, кстати, тоже в интервью с Хлебниковым, что он, что снимая этот фильм, они попросили, сняли на видео несколько реальных посиделок врачей. Да, врачей скорой помощи, как они там сидят, о чем они говорят. И вот, насмотревшись этих таких реальных разговоров, они уже создали и ткань своего собственного фильма, его диалоги, его взаимоотношения и так далее.
Ну, да, но неважно, наверное, всё, неважно им было показать врача скорой помощи. Просто они так придумали, чтобы у героя была яркая профессия, вот. А, собственно, это фильм просто, ну, о жизни, о нас самих, о любви, о инфантильности где-то, потому что там заглавная песенка, вот это... поют ее герои, она звучит на титрах, и везде, по-моему, в трейлерах есть эта песенка. Вот, она такая вот, ну, очень смешная, как раз про поколение вот 30-летних, 40-летних, вот, которые вроде бы и умные, и хорошие, но как-то не очень знают, что с жизнью делать. Вот.
Да, и, кстати, изначально Хлебников ведь хотел снять комедию. То есть у него была комедия про молодую пару, которая поссорилась, которые живут в маленькой квартирке, и теперь им нужно разъезжаться. Но чем больше они погружались, чем больше он погружался в сюжет, тем больше, в общем, смешные какие-то моменты уходили на второй план, тем больше появлялось драматизма. Но вот этот общий какой-то посыл фильма, он остается, ну, несмотря на драматизм некоторых сюжетных поворотов, он остается каким-то очень добрым, очень жизнеутверждающим. Я почему много раз повторяю, тут, может быть, потому что это удивительно, удивительно. У нас режиссеры российские, они в основном делятся на две категории. Да, это те, которые снимают такое настоящее кино, и там такой, там жесть, там все по колено в навозе, там все в крови, там все плохо, все умирает, все разваливается. Не любовь, в общем. Да, другими словами. И, в общем, тут трудно уйти, конечно, от сравнения со Звягинцем.
То, что ты описала, совсем не похоже на нелюбовь.
Нет, ну я...
Потому что это все-таки хирургическое очень кино, там никакой грязи нету. Ну, в том плане, что наоборот, все стерильно. Вот,
все мертво.
Да, мертво. Мистерию,
все мертво. Все мертво в этом фильме. Там нет никаких шансов, нет никакой надежды. И, в общем, все обречено.
Но при этом мы, когда бы Звягинцева
обсуждали... Или есть фильмы такие, да, извини, просто вторая категория, это такие идиотские пафосные фильмы.
Да,
все,
да, или ситком.
Где все замечательно.
Вот, да.
Все ржут.
В общем, когда мы обсуждали как раз «Нелюбовь», мы говорили о том, что у Звягинцева актеры и персонажи, они на службе у идеи, да, то есть вот они такие немножко схематичные.
Трафаретные,
в чем-то, да.
То есть есть умная мысль Звягинцева,
да,
которую
вот
сейчас, кстати,
там
читают лекцию.
По пространству фильма что-то произносят, страдают, вот, и так далее. А у Хлебникова очень интересный подход к актерам. То есть он вообще считает, что хороший актер – это тот, кто всегда одинаковый. Поэтому Высоцкий хороший актер, Хабенский хороший актер. Потому что они одинаковые во всех фильмах.
Да, просто нужно правильно его найти для правильного фильма.
И в правильное место его поставить. И Яценко с Горбачевой хорошие актеры, потому что они, во-первых, похожи на самих себя в этом фильме, снимаются, собственно, про себя, играют чуть ли не себя и вполне органично существуют.
Правда, ради сказать, Яценко, он его практически чуть не в каждом фильме снимается.
Да, как типажи. Соответственно, он... Это противоположная идея, то есть противоположная Звягинцеву мысль, да, то есть именно посвятить, ну, что ли, люди важнее, вот просто люди важнее, чем твоя идея. И, по сути, это наблюдение за людьми. Вот как они, чего, как они живут, как они справятся.
Да, фильм вырос из наблюдения за людьми, да, и, собственно, он осуществляется через практически не игру актеров.
Это он дышит, просто он живет. Это ты наблюдаешь, казалось бы, зачем наблюдать? Ну, вроде и в жизни ты наблюдаешь за своими друзьями и другими людьми, они в разные попадают тоже, смешные, не смешные, трагичные случаи, а казалось бы, нам зачем еще за этими наблюдать? Тоже, вот тоже, ну, обаятельные люди, забавные, попадают в нелепые ситуации. Зачем нам как бы дублировать и смотреть на жизнь второй раз на экране фильма, на экране кинотеатра?
Ну, именно, ну, собственно говоря, в основе многих вещей, связанных с искусством, таких хороших, настоящих или с кино, лежит это чувство узнавания, там, хоба, да, это вот смотри-ка, это как мы с Васькой тогда вот, оба, смотри, это вот, да, вот помнишь, мы тогда там поехали куда-то и застряли в пробке, вот что-то, а вот помнишь, вот там тот чувак там стоял в магазине долго в очереди, то есть вот и комические, и какие-то настоящие такие вещи, они именно, очень много построено на узнавании, да, в хорошем кино, именно на каком-то способности твоей, точнее, способности режиссера и актеров создать пространство, в котором ты можешь персонажам сопереживать.
Но при этом, да, побыть с ними как раз больше, чем 20 минут. То есть там большая доля сюжета строится на противостоянии врачей скорой помощи начальству. Начальство придумало, что вот врач на вызове должен 20 минут проводить. И все. И дальше ехать на вызов, собственно. Да. Вот такая стандартизированная штука.
Смотри, вот в чем здесь параллель, опять же, с нелюбовью. И там, и здесь, ну, там, помимо семейного разлада, герои, они как-то... Главный антагонист – это окружающая реальность. Это вот какой-то... Ну, у Звягинцева вообще какой-то морок такой серый, да, который пронизывает всю нашу жизнь. Здесь это окружающая реальность в виде... отсутствие, не знаю, там, каких-то, может быть, необходимых средств для лечения, некомпетентности системы вот этой, которая призвана спасать людей, но на самом деле там она тоже начинает что-то там стандартизировать, там какая-то бюрократизация происходит. Вот это все вместе, такой некий такой морок, с которым мы тоже все соприкасаемся. И мы вроде бы и Звягинцевский вот этот... морок зло видели и с этой отупляющей бюрократией сталкивались, и мы наблюдаем, как герои пытаются этому сопротивляться или не пытаются этому сопротивляться. Но здесь вот у Хлебникова герой борется. Герой борется, причем борется как-то очень негероически. Обрати внимание, что во всех сценах с начальством он практически всегда безмолвствует. Слушай, ну вот хорошо, с твоей точки зрения, справедлив ли упрек этому фильму, что в нем ему не хватает конфликтности?
Конфликтности?
Да. Ну что, все добренько, все хорошо, все герои положительные, кроме одного начальника, да, и тому по ушам там. Ну, не то чтобы, и с тем разбираются как-то.
Да не знаю, ну, а что, нужен конфликт, что ли, обязательно, ну, для хорошего фильма?
Ну, ты только что в этом упрекала фильма Дани Вильнёва, ну ладно.
Нет, я не говорил, что там конфликт, я говорил, что там сюжет.
Но я скажу так, для меня вот фильм действительно «Аритмия», он как... Ну, пусть это звучит как клише, как вот, знаешь, глоток свежего воздуха. Он, правда, какое-то прикосновение к добру какому-то, к надежде. И я думаю, что это дорогого стоит. И эта надежда там не дешевая. То есть это не в смысле такой легкий хэппи-энд, потому что мы так и не знаем, удастся ли герою, например, справиться со своим будущим. Да? То есть есть вполне большая вероятность, что он сопьется. Что пьет-то он так хорошо со всеми своими друзьями. Сумеет ли он опять найти какой-то путь, не знаю, там, в отношениях со своей женой? То есть вот это не придет ли каким-то более катастрофическим последствиям в будущем, да? Сумеет ли эта машина скорой помощи все-таки выехать торжественным образом из пробок, как это происходит в одном из важных моментов фильма? Мы не знаем этого, да. Возможно, и не удастся. Но вот зато сейчас, когда ты смотришь этот фильм, хочется сказать: братан, держись. Да. Ну, потому что, правда, настолько он симпатичный персонаж. И знаешь, мне кажется, он очень, если угодно, русский персонаж. Но он мне напомнил героя, географ «Глобус пропил». Тоже, знаешь, человека, который не может встроиться в реальность не потому, что он не способен, а потому что ему как-то он нравственно не может, он не хочет. Он не хочет вот внутренне играть по каким-то этим волчьим законам. То есть он неудачник, плохое слово, я знаю, что ты его любишь, он не может здесь быть успешным не потому, что он дурень, мы видим, он очень талантлив, а потому что он именно этически не может, по этическим понятиям не может строиться в это. И от этого он как-то очень щемяще, ну, не знаю, симпатичен. Такой очень добрый герой, которому вот, ну, правда, сильно хочется пожелать, чтобы все у него получилось. Да, это фильм, который, ну, на мой взгляд, ну, стоит точно посмотреть. Он правда, хороший.
Отличный.
Из российских фильмов, которые смотрели за последнее время, это, пожалуй, такая 100% рекомендация. Ну что, спасибо, друзья, что сегодня были с нами, смотрели наш стрим, слушали нас. Присоединяйтесь, смотрите другие наши обсуждения в наших группах ВКонтакте и в Фейсбуке, группа «Раскадровка». Пишите свои отзывы, комментарии. Спасибо и до встречи через неделю.